Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala алihи wa ashabihи wa man wala, amma ba'd. Говорит шейх Ас-Саади аль-Каидату ас-Салиса, третье правило в нашей книге. Говорит, аль-Машаккату таджлибу ат-Тайсира, всякое осложнение несет за собой облегчение. Ва джамиу рухаси ш-Шариа ва тахфифатиха мутафарриа ан хаза аль-Асл. Говорит, и все позволения и облегчения шариата, которые в нем имеются, являются ничем иным, как ответвление от этой великой основы. Это что касается звучания этого правила. Это правило звучит именно таким образом. Теперь, прежде чем читать само правило, необходимо подписать, как мы обычно это делаем, сразу целую группу полезных моментов. Во-первых, «Аль-Машакка таджлибу тайсир». Что значит каждое слово? «Аль-Машакка тайсир». Потом «Аджамия рухаси шария». Что такое рухса, что такое шария и так далее. То есть то, что называется «Факку ибарат аль-каида». То есть разъяснение отдельных фраз или слов в правиле. Так вот, аль-машакка исмун ликуллима ясугу аль-абд. Машакка – это общее название всякого явления, которое является сложным для раба. Ваят абу, ваяджигаду фихи. Относительно выполнения которого он устает и прилагает особые усилия. Значит, аль-машакка исмун ликуллима ясугу аль-абд. Машакка – это общее название, касающееся всего или включающее под себя все, что является сложным для человека. «Ваят абу ваяджигаду фих», относительно которого он устает и прилагает усилия. Это первое, что необходимо было записать. Что касается фразы «Аль-Машаккату таджлибу тайсир», «Осложнение несет за собой облегчение», то эта фраза в переносном смысле не имеет в виду, что само осложнение приносит облегчение, но имеется в виду, что осложнение является причиной для облегчения. А облегчение приносит кто? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Инна мааль усри юсра». Поясни, со всяким осложнением приходит облегчение. То есть, не само осложнение несет облегчение, но осложнение является причиной для того, чтобы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заменял его осложнением, или вел за ним, заменял его, точнее, облегчением, или вел за ним облегчение. Далее. Что такое рухса? Рухса – хилафуль азима. Рухса – это противоречие азиме, или противоположность азиме. Рухса – это облегчение, или послабление. А азима – это твердое постановление, которое, может быть, несет за собой какую-то сложность. И что такое рухса и что такое азима, мы подробно разбирали при изучении книги какой? «Каваид лусуль ва маакад ульфусуль». Потому что рухса, азима и так далее являются чем? «Мин ахкам аль-вадайя» – одними из постановлений «вадайя». И правила относительно этого все приводились в той книге. А здесь приведем лишь определение, что это «хукмун сабит аля хилаф». Далиль шар'и, что рухса, послабление или облегчение, это шариатское постановление, которое устанавливается в противоречии шариатскому основному доводу. Ли муаридин раджих, из-за наличия какой-то перевешивающей причины. То есть мы говорим, запрещено есть свинину. Но приходит рухса, приходит облегчение и послабление в этом вопросе, то что если человек умирает с голоду, он может поесть свинину. Почему? Видишь, есть определенная перевешивающая причина, которая дает нам вынесение постановления противоположное основному доводу. Основной довод говорит «Хурримат алейкум ульмейта» и так далее, запрещена вам мертвечина, свинина, кровь. Мы говорим, мертвечину и свинину нельзя употреблять, это основной довод. Основное постановление, которое из него выводится, запрет. Но иногда приходит противоположное этому постановлению, о том, что это разрешено. Но почему оно разрешено? Не просто так. Но лиму арин раджих, из-за противоречивой, из-за перевешивающей какой-то причины. А это необходимость сохранения жизни человека. Что касается слова ашшариа в этом правиле, что такое шариа, что такое шариат, у себя необходимо подписать то, что по словам ашшариа ученые могут иметь в виду одно из трех понятий. Одно из трех понятий. Ашшариа в смысле акида и илахият, то есть в смысле вероубеждения и вопросы, которые связаны с чем? С вопросами божественности. Не включая вопросов фикха, не включая остальных вопросов религии, имеется иногда в виду под шариатом только акида, только вероубеждение. Поэтому некоторые из ученых написали или назвали свои книги «Аш-Шариа», «Шариат», такие как Ибн Батта или Аль-Аджурри, они подразумевают по словам «Аш-Шариа» именно это, то есть убеждение, вероубеждение людей. Второе, наоборот, когда по словам «шария» имеется в виду «фикхият», то есть ответвление шариата. Те вопросы, которые разъясняются в вопросах фикха. По-другому еще про них говорят как «аш-шариат». аш-шариат. Когда мы говорим, что ответвление это вопросы фикха, это неоднозначно. То есть не имеется в виду, что любой вопрос фикха является ответвлением шариата. Нет, вопрос фикха есть то, что является основой, и есть то, что является ответвлением. Вопрос того, правильным ли является деление шариата на основу и ответвление. Если оно является правильным, то по какому фактору нам разделять между основой и ответвлением, мы разбирали во время изучения книги Дауабитуль Ибтида шейха Саида Дааса. Тот, который желает, может вернуться к тем лекциям, они... Это разъяснение этого вопроса приходит в начальных уроках, в начальных лекциях. Значит, по словам шариат могут подразумеваться фикхият. Про это иногда ты увидишь в книгах по фикху, говорят шариат. И третье означение, или третье значение слова шариа, которое известно у суфиев. Известно у суфиев и является ложным значением. Когда они говорят шариат, они имеют в виду то, что противоположно хакаек и аль-уичданият и заукият. У них есть такие понятия, уичданият, заукият, хакаек и тому подобное. То есть то, что познается ими в процессе их различных тренировок, как релаксация, падение в экстаз и тому подобное, те чувства, которые они испытывают во время этих нововведенческих действий, они называют как заукият, уичданият или хакаек, то есть истинные вещи. То, что они пробуют на вкус, на чувства. И противоположно этому шариат. Так вот, они говорят то, что вот эти вот заукият, уиждания, а также хакаят, это касается особой прослойки людей. То есть кого? Особой прослойки, допустим, суфиев и тому подобное, лидеров их, шейхов их. А что касается понятия шариат, то это, говорит, касается простонародья. Нас, говорит, шариат волнует не столько. Почему? Потому что шариат это для всех людей. А, говорит, для особых людей шариат уже не подходит. Он для особых людей необходимы вот эти вещи. Вот эти вот заукият, уждания и тому подобное. И это деление является батль, является ложным. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Сумма джаальнака аля шариати миналь амр». Затем мы установили тебя на шариат из нашего приказа. То есть сам Всевышний Аллах указал на то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, стоял на этом шариате. А они говорят, что шариат это для простонародья, а для великих людей шариата недостаточно, необходимо чего-то большего, заукият, уиждания, хакаят и тому подобное. Это является батлем, потому что сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что сделал? Остался довольным и ограничил действия пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, самого посланника Аллаха, лучшего из людей, именно чем шариатом. Это записали мы, что такое шариат в вопросах, или в терминологии, точнее, ученых, что они подразумевают по слову шариат. Далее, следующее слово, которое используется в этом правиле, слово тахфиф. Что такое тахфиф? Тахфиф это дыдду тасқиль. Облегчение – это противоположность затруднений. И здесь под тахфиф в этом правиле подразумевается тархис. Та же самая рухса. То есть, когда говорят тахфиф, подразумевает не что иное, как рухса. А что такое рухса, мы уже обозначили выше. То есть, послабление и облегчение. И еще один полезный момент, который необходимо подписать, то, что вот это вот аль-каида, вот это правило, является одним из пяти великих правил фикха. Одним из пяти великих правил фикха, относительно узаконенности которого нет никаких разногласий среди ученых в общем. То есть есть некоторые разногласия относительно ответвления этого правила. Но относительно самого этого правила в общем нет никаких разногласий у ученых. То, что это правило является узаконенным и верным. Далее. Теперь следующие вещи, которые необходимо подписать. Слова автора книги «Аль-Машаккату таджлибу тайсир» «Сложность несет за собой облегчение» необходимо подписать, что на самом деле не всякая сложность несет за собой облегчение. Не всякая сложность несет за собой облегчение. Потому что «Аль-Машакка науан». Потому что сложность бывает двух видов. Некоторые из этих вопросов мы уже изучали при изучении первой книги. Поэтому здесь это является что-то вроде повторения. Так вот, машакка, мы говорили также и при изучении первой книги, бывает двух видов. Первый вид – «ла танфакку ани аль-ибада». Такой вид машакка, такой вид осложнения, который неотделим от поклонения. То есть любое поклонение в любом случае несет за собой какой-то уровень осложнения. Человек берет малое омовение в холодную погоду. Человек совершает хадж при столпотворении людей. Человек совершает джихад, может быть, теряет свою конечность или зрение, или какой-то уровень здоровья и тому подобное. И испытывает определенные сложности при совершении этих видов поклонения. Но, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал, «Хуффатиль джаннату биль макарих». То есть, джанна – рай, окружен сложностями. Откуда взялись сложности, если мы говорим, что в шариате нет сложности? Когда мы говорим, что в шариате нет сложности, не имеется в виду, что ее абсолютно нет. Но имеется в виду такая сложность, которая отделимо от поклонения, отдельно от поклонения приходит. А что касается та сложность, которая в обязательном порядке сопровождает любое поклонение, то она присутствует и не считается как за сложность, как таковую. И приводили мы при изучении первой книги, какая сложность считается из первого вида. Считается небольшой, несерьезной сложностью. Мы говорили, это такая сложность, твое постоянство на которой не приводит к тебя к оставлению этого поклонения. И не приводит тебя к тому, что это поклонение тебе надоедает. И не приводит тебя к тому, что постоянство твое на этом поклонении разрушает твое здоровье или разрушает твое имущество. Если сложность разрушает твое здоровье или разрушает твое имущество, или приводит к тому, что это поклонение тебе надоедает, или ты перестаешь постоянствовать на нем, то эта машакка, эта сложность считается какой? Считается превышающей минимальный уровень. Ясно или нет? И здесь необходимо указать на то, что мы в этих вопросах, превышает она минимальный уровень или нет, не рассматриваем каждого человека в отдельности. Но берем за пример среднестатистического верующего человека. Понятное дело, какому-то человеку, может быть, 5 намазов он не может совершать, ему это надоело. На второй день или на третий день совершения этих намазов. Так или нет? И тому подобное. То есть здесь не рассматривается каждый человек в отдельности, но рассматривается нормальный среднестатистический верующий человек. Далее. И второй вид машакка, это был первый вид. И второй вид машакка, это такой вид, аллати или нам, танфаку аниль ибада, который приходит в отдельности, отделимо от поклонения. То есть как бы сопровождает поклонение, но отдельно, не является частью поклонения. И говорили то, что вот этот вот второй вид, в свою очередь, бывает трех ответвлений. Машакка шадида, то есть ужасный вид сложности, то есть который вредит здоровью, приводит к потере конечности у человека или зрения, тому подобное. Так вот, такой вид машакка, ужасный вид сложности, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не приказывает. Второе ответвление – это легкая сложность, не тяжелая сложность. Как, например, если на пути Аллаха тебе приходится вынести укол, например, так, или головную какую-то боль, насморк и так далее. Это все является чем? Считается мелочью, считается легкой сложностью. Такое может следовать за поклонениями, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказывает. И между ними мутавассита, то есть машакка мутавассита, средняя машакка, средняя сложность. Мы говорили то, что определенного правила, как выводится средняя сложность, что является средней сложностью, а что является не средней сложностью, определенного четкого жесткого правила не присутствует. Но приводили при изучении первой книги слова имама Аль-Тарафи, что он говорил, что в каждом поклонении нужно попытаться найти контекст, который указывает на самый легкий вид исполнения этого поклонения, на самый минимальный вид поклонения, исполнения этого поклонения. Потом имам Аль-Тарафи говорит, мы смотрим на наше явление, если оно больше похоже на это, больше похоже на этот контекст, больше склоняется к минимальному, значит оно мутавассит. Ближе к минимальному. Если оно больше к максимальному, к тяжелому, к ужасному осложнению, то оно ближе к нему. Понятно или нет? Если оно на равной удаленности от этих двоих, то оно считается мутавассит. Считается средней сложностью, которую человек может перенести. Далее. Следующий полезный момент, который мы приводили уже, и здесь просто вспомним его как мураджа, то, что рухса, как мы сказали, облегчение или послабление в шариате бывает 8 видов. Может прийти в 8 видах. Мы говорили то, что послабление может выражаться в отмене поклонения относительно человека. У женщины пришла менструация, не читает намаз, не совершает уразу. Называется как искат. Отмена поклонения относительно такого человека, у которого пришла сложность. Второе танкис. Уменьшение количества. Человек читает 4 раката, в пути читает только 2. Человек дома обтирает на носки сутки, в дороге обтирает 3 суток. Это называется как танкис, укорачивание, облегчение, которое заключается в укорачивании. Третье ибдаль, замена. Если человеку тяжело делать гусль из-за болезни и тому подобное, то он может взять таяммум. Это называется как ибдаль, замена. Четвертое тахдим, когда что-то переносится вперед. Должно быть позади, но оно переносится вперед. Как, например, разрешенно совершить намаз зухр, совершить, точнее, намаз аср во времени зухра, когда человек в пути. Пятое, наоборот, тахир, наоборот, откладывание. Разрешенно совершить, допустим, намаз зухр во время асра. Если человек находится в пути, ему тяжело совершить намаз зухр в начале его времени. Шестое, мы говорили о литтарар, рухсату литтарар, то есть послабление, которое приходит во время вынужденности человека. Если человек вынужден поесть свинину или выпить спиртное для того, чтобы не погибнуть и так далее. Здесь шариат разрешает ему это. Седьмое – тахьир. Когда шариат дает выбор человеку, допустим, если ему предписано совершить определенные искупительные действия, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает в некоторых случаях выбор, какое искупительное действие, например, из трех, выполнить. И восьмое – тагьир, изменение. Когда происходит изменение вида поклонения. Допустим, если намаз совершается нормальным образом, но во время страха приходит изменение вида этого намаза, так что он совершается в облегченном виде. Это восемь видов чего? Рухсы. Какая рухса? Каких видов послабления и облегчения бывает шариат? Вот в этих вот восьми видах в основном. И какой бы вид послабления ты ни нашел, в основном он подпадает под один из этих восьми видов. И последнее, что необходимо подписать, прежде чтения слов самого шейха Асади, то, что вот данное правило, «Аль-Машакка тутажлибу тайсир», сложность несет за собой облегчение, рассматривается с двух ракурсов, с двух сторон. Первое, то, что сам шариат, сам по себе является легким. Сам по себе шариат не несет за собой какой-то сложности. Это во-первых. И второе, то, что если такое получилось, что из-за каких-то второстепенных факторов по пути у человека возникло какое-то осложнение, то шариат приносит дополнительное облегчение. То есть сам намаз, нет в нем ничего сложного. Но если у человека, или самого, допустим, малое омовение, нет в нем ничего сложного. Но если появились какие-то второстепенные факторы, как, допустим, человек заболел, или серьезно боится заболеть, если возьмет малое омовение в эту холодную погоду, то шариат приходит к нему с дополнительным облегчением. Не можешь взять малое омовение, боишься заболеть или уже болеешь, то возьми, допустим, тайму и так далее. Понятно или нет? Значит, это правило, сложность несет за собой облегчение, рассматривается вот с этих двух сторон. Первая сторона, что шариат сам по себе является легким и не несет за собой осложнение. И второе, что если осложнение все-таки возникнет, не из-за самого постановления, не из-за самого шариата, а из-за второстепенных каких-то причин, которые в жизни человека могут встретиться, заболел, выехал в путь и так далее, тогда шариат приносит тебе еще плюс дополнительное облегчение к тому облегчению, которое и так уже в самом шариате заложено. Усвоили с этих двух сторон, это правило применяется. Вот теперь читаем то, что говорит шейх Асади. قال الله تعالى говорит шейх Асади, сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля желает для вас облегчения и не желает для вас осложнений. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. А также сказал, Всевышний Аллах не накладывает на душу больше того, что она или на что она способна. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. А также Всевышний сказал, не накладывает Аллах на душу больше того, что он ей даровал. То есть не требует от человека то больше того, чем он способен. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. А также Всевышний говорит, он не установил вам в религии осложнения. И сказал, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Бойтесь же Аллаха настолько, насколько вы способны. فَهَذِهِ الْآيَاتُ وَغَيْرُهَا دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْكَبِيرِ. Говорит, вот эти вот аяты, а также другие аяты, являются доводом на узаконенность этого великого правила и этой великой основы. Подпишите у себя то, что шейх ислам ибн Таймия сказал, что доводов на узаконенность и на верность этого правила тафукуль-ад столько, что их невозможно сосчитать. То есть больше, чем их было бы возможно сосчитать. Это слова кого шейху ислам ибн Таймии. Сказал у аль-адилла аля аль-каида тафукуль-адда. Доводов на верность и на узаконенность этого правила много так, что их невозможно сосчитать. А имам аш-Шатиби указал также на то, что доводом на верность этого правила является единогласное мнение. Единогласное мнение мусульман. Это слово имама Шафии. Далее. Говорит фаоуалян. Во-первых, вот смотри, обрати внимание, сейчас шейх Асади приступает к разъяснению некоторых примеров этого правила и будет разъяснять это правило с первого ракурса. То, что само по себе или сам по себе шариат не несет никакого осложнения. Говорит, во-первых, джемиу шариа ханифия самха. Весь наш шариат, весь наш шариат является легким, облегченным. Ханифия фи тавхид, легким в вопросах единобожия. Мабни аля ибадати ля вахда ля шарика ля, которая построена на поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Самха фи нахками валя амал. Так же, как наш шариат является легким и облегченным в вопросах единобожия, он еще и является легким также в его постановлениях, а также в деяниях. Фасалавату хамс фараид филиоми валлейла ла тастагрих мин вактил абда дуна нам илля джуз ан ясира. Например, говорит, пять намазов обязательно в течение суток, ночи и дня не забирают у человека, кроме как небольшой части его времени, небольшой доли его времени. Воззака джуз ун ясир мин малил абда мин аламуаль аль мутамауила дуна амуаль аль кунья. Говорит, то же самое закат является ничем иным, как выплатой или выдачей небольшой части имущества человека. То есть человек, если выплачивает закат, это не приводит к тому, что он несет непомерную, непосильную ношу или бремя относительно своего имущества, как это делается, допустим, в странах неверующих, когда на них накладываются непосильные налоги. Так что человек, зарабатывая какую-то прибыль, иногда по 70%, иногда по 50%, по 60% этой прибыли отдает просто так, на покрытие налогов. Это что? Непосильная, непомерная ноша на человека. Что касается, говорит, шариата, то да, человек должен выплачивать имущественный закат, но эта выплата, говорит, является небольшим процентом относительно его имущества. Всего лишь 2,5%. То есть разница есть, человек выплачивает 70% своего имущества в виде налога и выплачивает 2,5%, то есть 40-ую часть своего дохода. Разные вещи. Говорит, и к тому же, если ты посмотришь на вопросы заката, то увидишь, что шариат требует от тебя выплаты заката только из того имущества, или в основном из того имущества, которое мутамауиля, то есть увеличивается, как, например, животных. Допустим, у тебя стадо баранов. Баранов у тебя сегодня 40, через год у тебя их уже 80, или 120, или 100, и так далее. То есть это имущество увеличивается, не стоит на ровном месте. Поэтому, допустим, если у тебя есть дом, и он стоит определенной суммы денег, и ты не выставляешь его на продажу, но просто живешь в нем, то ты не обязан выплачивать с него закат. Автомобиль, который ты не выставил на продажу, ты не обязан выплачивать с него закат. То есть вещи, которые не увеличиваются сами по себе, не приносят тебе какую-то прибыль сами по себе, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не требует с них заката. Те ковры, та мебель, те вещи, которые у тебя есть в доме, ты с них не выплачиваешь закат. Почему? Потому что они не приносят тебе дохода и не увеличиваются сами по себе. А вот эти вот, как, допустим, животные, или посевы, или те товары, которые выставлены на продажу и тому подобное, они имеют свойство увеличиваться и имеют свойство пополняться в своем же доходе. Поэтому именно с них Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил тебе выплачивать, или точнее приказал тебе выплачивать закат. Смотри, говорит мутамауиля. Что такое мутамауиля значит? Алямуаля мутамауиля – это имущество, которое добавляется в своем количестве. Дуна амуаль аль-кунья. А аль-кунья это что такое? Это как бы обычное имущество, которое не пополняется само по себе, но является как бы застывшим, которое существует само по себе, не приносит тебе какой-то дополнительной прибыли. Говорит уайет и кулли амин марра. И к тому же, говорит, выплата заката производится лишь однажды в год. Не производится каждый квартал, как, допустим, у закон или в законах неверующих. Не производится каждые полгода или каждый месяц и тому подобное. Или каждый сезон, но производится раз в год. وَكَذَلِكَ الصُّيَامُ شَهْرٌ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ عَامٍ. То же самое ураза занимает у тебя лишь один месяц в году. То есть не занимает у тебя полгода или год. Не требует от тебя Всевышний Аллах, чтобы ты целый год или полгода держал уразу. Но требует от тебя лишь один месяц в году. وَأَمَّا الْحَجُّ فَلَا يَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْمُسْتَطِيعِ. Что касается, например, хаджа, то он вообще не является обязательным на человеке, кроме как один раз в жизни, и то для того, кто способен его совершить, исходя из имущественного положения и из положения здоровья. وَبَقِيَةُ الْوَاجِبَاتِ عَوَارِدٌ بِحَسَبِ أَسْبَابِهَا. Говорит, а все остальные ваджибаты, все остальные обязательные приказы шариата являются ничем иным, как аварид, непостоянно установленными обязательствами, но приходят со своими причинами. Если у тебя причина выполнения обязательства возникла, ты его выполняешь. Если нет, то ты его вообще не обязан выполнять. وَكُلُّ أَفِغَايَةِ الْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ. Говорит, обрати внимание, что все эти ваджибаты, все эти приказы являются чем? Пределом легкости и облегчения. وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ لِكَثِيرٍ مِنْهَا أَسْبَابًا تُعِينُ عَلَيْهَا وَتُنَشِّطُ عَلَى فِعْلِهَا. И плюс к этой легкости Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, говорит, еще узаконил многие причины, которые, говорит, помогают тебе и активизируют тебя для выполнения этих действий, этих ваджибатов. То есть представь, намаз джамаа. Тебе приходится совершать его 5 раз в сутки. Если бы не некоторые причины, которые Всевышний Аллах Субхану установил второстепенно, тебе, говорит, было бы тяжело эти намазы совершать. Какие это причины? Камашара аль-иштимаа фи салават аль-хамс. Как, например, узаконил собираться всем вместе на этот коллективный намаз. То есть представь, если бы тебе приходилось совершать его одному или только нескольким людям, то это было бы тяжело. То есть человеку тяжело совершать поклонение, если он один. Ему легко совершать поклонение в компании, когда совершают все. Например, уроза. Если человек продержал уразу в месяц Рамадан, что легче, держать уразу в месяц Рамадан или восполнять уразу после месяца Рамадан? Восполнять тяжелее. Почему? Потому что когда ты восполняешь, все кушают, все пьют, а тебе приходится уразу держать, тебе тяжело. Но когда и так никто не кушает, никто не пьет, все вместе с тобой уразу держат, тебе легко. Рестораны закрыты, забегаловки закрыты и тому подобное. То есть тебя ничего не отвлекает. Видишь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля вместе с тем, что узаконил легкое поклонение, плюс еще к этому узаконил различные причины, которые еще больше облегчают тебе это поклонение. Камашара аль-иштимаа фи салават аль-хамс валь-джумуа валь-аъяд. Видишь, узаконил на тебя собрание, говорит, на 5 намазов, на пятничный намаз, на праздничные намазы. Вакадалика суям. Ячтамиуль муминуна фи шахрин вахид. Видишь, то же самое ураза. Все верующие собираются на ней в один из месяцев года. Ла яталлафу минхум илля маъзурун бимарад ау сафарин ау гайрихима. И говорит, никто не отклоняется от держания уразы, кроме того, у кого есть маазур, то есть уважительная причина, как болезнь или выезд в путь и тому подобное. Ваказалик аль-хадж, то же самое хадж. Валяшак анналиштима юзилю машаккат аль-ибадат ваюнашиту аль-амилин. То же самое говорит хадж. Видишь, тебе не приказано одному ехать, допустим, в месяц Раджаб и совершать хадж, тогда как это тебе тяжело. Но ты делаешь это вместе со всеми людьми. И когда ты видишь, что все это делают, все пытаются ради Аллаха идти по прямому пути, выполнить это задание, насколько бы им тяжело не было, тебе это становится также легким. Говорит, ваюджибу танафус фи афъали аль-хайр. И все это приводит к тому, что люди начинают соревноваться в совершении этих благих деяний. Камаджа'ал Аллаху саваб аль-аджиль ва саваб аль-аджиль аллази ла юкадару кадруху акбару мин аля фи'ли аль-хайрат ва тарки аль-манхият. И вторая такая причина — это то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля известил тебя о награде, скорой в этой дунии и награде будущей, в следующей жизни, которая является, которую невозможно, говорит, измерить, и который является наибольшим помощником тебе в совершении обязательного, в совершении добра и оставлении запретного. Правильно или нет? Когда ты совершаешь добро и не знаешь, что тебя за это ждет, тебе тяжело его совершать. Но когда тебе извещают от этого добра или от этого, точнее, поклонения, тебе добро в этой дуне, такое-то, такое-то, такое-то перечисляется. Тебе награда в следующей жизни, такая-то, такая-то, такая-то перечисляется. Это еще больше побуждает тебя к этому действию и еще больше что делает? Еще больше усиляет тебя, укрепляет тебя на его совершении. Так, вот здесь можете поставить косую черту. Поставить косую черту. На этом шейх Ас-Саади закончил разъяснение этого правила с первого ракурса. Разъяснение этого правила со стороны общей легкости шариата. Теперь приступит к разъяснению этого правила со стороны частной легкости шариата. То есть с той стороны, что если человек, совершая легкое поклонение, из-за второстепенных причин ему это поклонение становится сложным, то шариат приходит с дополнительным облегчением ему. Сейчас, вот с этого момента, шейх Ас-Саади начнет разъяснение этого. ثُمَّ إِنَّهُ مَا هَذِي سُهُولَ فِي جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِذَا عُرِضَ لِلْإِنسَانِ بَعْضُ الْأَعْذَارِ الَّتِي تُعْجِزُهُ أَوْ تَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً خُفِّفَ عَنْهُ تَخْفِيفًا يُنَاسِبُ الْحَالَ. Вместе, говорит, с тем, что с этой облегченностью общей шариата, если, говорит, человеку приходят еще какие-то дополнительные второстепенные осложнения или затруднения, исходя из его жизни, которые делают невозможным выполнение поклонения или делают его возможным, но сильно затрудненным, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, приносит тахфиф дополнительный, облегчение дополнительное, юнасибуль хал, которое подстраивается под положение человека. Смотри, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подстраивает разные поклонения под твое положение. Не ты подстраиваешься под поклонение, а Всевышний Аллах Субхану ва Тааля из милости к тебе подстраивает поклонение, которое Он узаконил и постановил, под твое положение, под легкое твое положение или твое положение сложное. Здесь необходимо отметить то, что слова шейха Ас-Саади здесь являются очень важными. Обрати внимание, он сказал «Аллати туаджизуху ауташукку алейхи машаккатан шадида». Если приходит такое осложнение у тебя, которое приводит к аджду, полной невозможности, полной неспособности совершения поклонению, или машакка шадида, или к тяжелому выполнению этого поклонения, так что тебе его выполнить очень сложно. В обоих случаях на тебя начинает распространяться постановление облегчения. Мы это разбирали в книге «Фатхуль Аллам», кто помнит, то есть на шарх, на блюгуль мара. Когда говорили, если человек не может стоять в намазе, он может совершать намаз сидя. Что мы упоминали при этом? Мы говорили, человек может совершать намаз сидя в двух случаях. Если он вообще невозможно, не может стоять, вообще для него это невозможно. И во-вторых, если он может стоять, но ему это очень тяжело. В обоих случаях он может сесть. То есть не ставится условием сидения, чтобы он вообще не мог стоять. Но если даже он может стоять, но ему это очень тяжело, уже при этом шариат разрешает ему сесть и совершать намаз сидя. Помните, это мы упоминали? Нам этот вопрос мы также упоминали. Поэтому здесь на эти слова нужно обратить внимание. Можно даже подчеркнуть вот эту фразу. «Аллати туаджизу ау ташукку алейхи машаккатан шадида». Это является важным, потому что некоторые из людей перегибают палку в этих вопросах и не разрешают человеку сесть, совершать намаз стоя, пока этот человек не разрешает совершать намаз сидя, пока этот человек вообще станет полностью неспособным только лишь на стояние. Нет, мы говорим, даже если ему он может стоять, но ему тяжело, он может уже что сделать? Может сесть. Далее говорит «Фаюсаллил марил аль-фарида каиман, фаин аджиза салля каидан». Видишь, больной человек, говорит, совершает обязательно намаз стоя. Если же он окажется неспособным к этому, как мы сказали, или если ему это очень тяжело, то он может совершить намаз сидя. «Фаин аджиза фаала джамбихи». А если не может даже сидя, тогда на боку. «Ваюмиу бир рукуи вас суджуд». И вместо земных и поясных поклонов он лишь наклоняет свою голову. И здесь ученый по фикху упоминает то, что если человек может совершать намаз стоя определенное время, то он должен совершать его стоя, а потом сесть. То есть, если человек, допустим, может стоять 2 ракаата из намаза, или 0.5 раката из 1 раката, то он должен 0.5 раката простоять, а потом должен сесть. То есть, не имеет права садиться с самого начала. Это усвоили или нет? Потому что некоторые люди, бывает такое у них, приходит болезнь, с долготой стояния. Стоит нормально, допустим, минуту-две, может стоять, не приносит ему сложности. Потом начинает, например, ноги гудеть или что-то болеть и тому подобное по старости или по болезни, или по инвалидности. Потом он может сесть. Это не означает, что он имеет право сесть с самого начала. Это, иншалла, усвоили. Далее говорит, «Уюсалли битагаратиль ма». Также из правил, или точнее из примеров на это правило, то, что человек совершает намаз, взяв предварительное омовение. «Фаиншакка алей», если же он не может взять это малое омовение, или ему это сложно, «ау адимагу», или он потерял воду, «адимагу» должно быть, «адаля» или «таямум», он переходит на «таямум». То есть, видишь, «таямум» человек может взять в двух случаях. Либо вообще нет воды, либо вода есть, но он не может ее использовать, потому что болеет или боится заболеть и тому подобное. Как мы говорили, а если он вообще не может взять ни воду, ни «таямум», тогда что? Тогда ему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля еще дает большее разрешение совершить намаз вообще без всякого очищения. Без омовения и без таймума. Понятно или нет? Смотри, не можешь взять вуду, берет таймум. Не можешь взять ни вуду, ни таймум, вообще ничего не берет, совершает намаз без всего этого. Бывают такие случаи у некоторых из людей в жизни. Говорит далее. وَالْمُسَافِرُ لَمَّا كَانَ فِي مَظَنَّةِ الْمَشَقَّةِ وَبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. То же самое, например, путник. Раз, говорит, считается, что в пути могут встретиться различные осложнения, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заранее облегчает ему некоторые из видов поклонения. Он может не держать уразу в пути, он может сокращать намазы и объединять между двумя намазами. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا. Говорит, ему разрешено обтирать на носки в течение 3 дней и ночей, то есть в течение 3 суток. Если он находится в пути, имеется в виду, может не мыть ноги, беря малое омовение. وَمَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Говорит, а тот, который заболеет или отправится в путь и не сможет совершать некоторых поклонений, которые он обычно совершал, находясь дома и в здравии, ему записывается награда, как будто он их продолжает совершать. Так здесь вот эта вот фраза «Ваман марила аусафара кутиба ляху макана ямару сахиян мукиман». Можете ее взять в 2 косые черты или в скобки. Можете отметить то, что вот это вот, этот пример не является примером на наше правило. То есть не имеет отношения к нашему правилу напрямую. Но здесь шейх Асади упомянул его как очередной пример тех причин, тех явлений, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля узаконивает для облегчения совершения поклонения рабу. Помните, мы это говорили? То есть говорили, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля облегчил совершение поклонения и еще плюс к этому установил некоторые явления, которые еще облегчают человеку поклонение. Как, например, узаконил то, что уразу держат все верующие в один месяц. Это тебя облегчает, мы сказали. Когда ты видишь, что все люди это делают, тебе становится легко. И тому подобное. Вот эти вот. Или указывают тебе на награду. Если ты сделаешь это поклонение, тебе будет то-то, то-то, то-то. В Дунии, а также в Ахира. Это еще что облегчает тебе совершение поклонения. Вот это вот также один из факторов. То есть, когда ты знаешь, что если ты болен или ты в пути, и не можешь из-за этого совершить какое-то поклонение, которое ты обычно совершал, находясь дома и будучи здоровым, тебя Всевышний Аллах Субхану ва Тааля радует тем, что даже в этом случае, когда ты не совершаешь это поклонение, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля все равно записывает тебе награду, как будто ты это поклонение совершаешь. Это является чем? Побуждающим фактором тебе совершать разные виды поклонений. Для этого шейх Асади здесь это привел, а не как пример к тому, что сложность несет за собой облегчение. Потому что здесь нет прямого указания на то, что сложность несет облегчение. Правильно или нет? Но для того, для чего мы указали. Далее. Также примером на наше правило является то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля узаконил различные уважительные причины, которые снимают с тебя обязанность посещения пятничного намаза, а также обязательных коллективных намазов в мечети. Дождь, болезнь, страх и тому подобное, которые дают человеку право не выходить на коллективный намаз в мечети или на джума. وَمِنْ فُرُوِعْهَا. А также из ответвлений, из примеров на это правило «Аль-Афу ани-д-дам аль-Ясир ан-Наджис». То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля прощает наличие на одежде человека небольшого количества наджасы, крови наджасы. То есть, если человека небольшое количество крови наджаса на одежде есть, он может совершить с этой или в этой одежде намаз, его намаз будет действительным. Нам здесь необходимо отметить несколько моментов. Первый момент – то, что это по мнению большинства ученых. Но по правильному мнению, кровь не является наджисом. Но, возможно, здесь шейх Асади имеет в виду кровь какую? Кровь менструации или послеродовое кровотечение. Мы говорим, кровь, менструация, а также послеродовое кровотечение является наджисом. А остальные виды крови наджисом не являются. Следующее, что нужно подписать, что прощение касается таких моментов, как, например, если ты видел, что муха села на кровь, на наджис, или на мочу, или на кал, а потом села на твою одежду. И ты не видишь никаких следов напрямую. Они есть, у тебя на одежде есть, но ты их даже не замечаешь. Вот это прощается. Имеется в виду, это прощается. Но если ты видишь явное пятно, например, мочи, или кала, или крови, наджис, на своей одежде, то это уже не прощается. Это необходимо что сделать? Необходимо смыть, для того, чтобы в этой одежде совершить намаз. Эта фраза, иншаллах, ясна. Далее. «Валиктифа билистиджмар аш-шар'и, а не листинджа». А также то, что Всевышний Аллах разрешил ограничиться подтиранием камнями и не обязательно подмываться водой после справления нужды. Вместе с тем, что если человек подмывается водой, то он удаляет наджасу полностью со своего тела. А если он подтирается камнями, то, возможно, остаются какие-то остатки или какие-то следы от наджаси на теле человека. Но вместе с этим Всевышний Аллах Субхана ва Тааля разрешил ему как это, так и это. То есть простил некоторые следы, которые остаются. «Ватагарату афуаха сабьян, валю акалю наджасава кадали кальхир». То же самое. Рты детей или кошек и подобных животных считаются чистыми, даже если они съели что-то нечистое. Например, кошка. Если ты видишь, что она съела что-то нечистое. Вместе с этим рот кошки считается чистым. Рот, то есть то место, которым она кушает, считается чистым. Если кошка этим ртом задела твою одежду и тому подобное, это не вредит ни действительности твоего намаза, ничему другому. Говорит, кама каля набию саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, инна алейсит бинаджис, инна амина тауафина алейкум атауафат. Кошка не является наджисом, кошка не является нечистотой. Она из тех, которые постоянно кружатся вокруг вас. То есть, видишь, условия. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля почему установил, что кошка не является наджисом? Потому что кошка из тех животных, которые постоянно среди людей. И если бы она была наджисом, то это принесло бы осложнение людям. А шариат не несет за собой никакого осложнения. Нам этот хадис приводится у имама Ахмада, а также у Абу Дауда. И указано у нас здесь, то, что этот хадис назвали достоверным, сразу многие имамы общины. А это имам Ат-Тирмизи, а также Аль-Хаким, а также Аль-Бухари, а также Аль-Укили и Ад-Дара-Кутни. Более того, имам Аль-Байхаки, а также Ан-Науи и современных ученых шейх Албани также назвал этот хадис достоверным. И хадис это кого? Хадис это Абу Катады. И когда мы говорим, что рот кошки чистый, имеется в виду, что если ты видишь явно на рту кошки наджасу, мы говорили это, когда разъясняли вопрос Булюгуль-Марам, говорили, если явно наджаса на рту кошки присутствует, то это наджаса. Если она попала на одежду, то ее необходимо смыть. Мы говорим, если мы видели, что кошка, допустим, ела наджасу, но затем не видим следов наджаса на ее рту, считается, что наджаса на ней нет. Даже если она в действительности есть, но мы ее просто не замечаем. Это имеется в виду под этим примером. Шейх Асади. Вакадалика л'афу антын ашшаваря валявзуннат наджаса туга. То же самое говорит, то, что Всевышний Аллах прощает возможность наджасы, на чем? На земле и на почве, то есть которая, по которой мы ходим. То есть возможно такое, что там, например, помочилась собака или кошка, или есть какая-то наджаса, или ты по ней прошел, допустим, что она уже невидимая, например, и так далее. Но она там есть. Возможно это. Но несмотря на это, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля установил общее постановление, что почва считается чистой. На ней можно совершать намаз, или если она тебе попала на одежду, то это также не вредит. «Фэн рулимат руфи амишей аль-ясир». А если, говорит, стало известно о какой-то наджасе, имеющейся на ней, то если она, говорит, маленькая, тоже прощается Всевышним Аллахом. «Вамин залика аль-иктифа бинатхи боуль аль-гулям, аль-лади лам якуль ат-таам ли шахватин ва кайихи». Говорит, также из примеров на это, то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля разрешил при отмывании какого-то предмета от мочи маленького мальчика, который, говорит, кушает только молоко и еще не кушает взрослую еду, шахва, то есть желанием, разрешил что делать? Просто побрызгать водой на это место. Не обязательно лить на это место воду, мочить это место и смывать это большим количеством воды. Но разрешено просто побрызгать, и считается, что наджаса удалилась. То есть на этом месте можно совершать намаз и тому подобное. Уакайихи. И то же самое касается рвоты ребенка. Нам это, по мнению кого? Большинства ученых. Но по правильному мнению, рвота ребенка, так же, как и взрослого, не является наджисом, но считается за тагар. Как мы говорили, не всякое, что противно для человека, является наджисом. И не всякое чистое обязательно не противно, но может быть также противным для человека. Казалика л'амалю бин асль фи тагарати л'ашья ва хиллиха. И также общее правило шариата о том, что основа относительно вещей, то, что они являются чистыми и являются разрешенными. Фал асль ат тагара илля ламма улимат или илля лима улимат наджасату. Говорит, основа в вещах, то, что они являются чистыми, кроме относительно тех вещей, от которых точно известно, что на них попал наджис. والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. То же самое относительно еды. Основа то, что все разрешено к употреблению в пищу, кроме того, относительно чего пришел запрет, конкретно в каком-либо доводе. Нам относительно этого придет у нас отдельное правило, 11-е правило в нашей книге, что является разрешенным, что в основном в вещах разрешенность или нет, придет отдельно 11-е правило в книге. ومن فروعها также из ответвлений или примеров на это правило الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت. Также говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешает людям ограничиться перевешивающим предположением, если они не могут прийти к убежденности. Например, вопрос очищения одежды, или тела, или сосудов и тому подобное. Или вопросов захода времени. Человек не знает точно, время зашло или нет, и не может его определить. Не может точно убедиться в том, что время зашло. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля позволяет опираться на что? На перевешивающее предположение. Когда ты думаешь, наверное, уже, наверняка время зашло. И действовать относительно него. И исходя из этого разрешения, твое поклонение будет действительным, и тебе не нужно будет его возмещать. То же самое одежда. Кажется, удалил, кажется, помыл. Вроде наджаса нет. Ты не уверен в этом. Так, но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не заставляет тебя проверять всю одежду. Допустим, человек, мы сказали, обязан совершать намаз в одежде, на которой нет наджаса. Правильно или нет? Но это не означает, что когда ты идешь на намаз и встаешь в ряд, ты должен снять ее, свою одежду и каждое место этой одежды просмотреть и убедиться, что там наджаса нет. Нет. Но тебе достаточно знать, что основа, что твоя одежда чистая. Кроме как, если не пришло к тебе убежденность в том, что на ней есть наджаса. Понятно или нет? То же самое говорит относительно тела и так далее. Если у тебя мысль наверняка, что у тебя на теле нет наджиса, даже если ты в этом 100% не убежден, этого достаточно. Говорит далее. وَمِنْ فُرُوِيهَا Также из ответвлений правил أَنَّ الْمُتَمَتِّعْ وَالْقَارِنْ قَدْ حَصَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَجْ وَعُمْرَ تَأَمَّنْ فِي سَفَرٍ وَاحِدْ То, что тот, который совершает хадж, таматту или кират, считается из тех, которые совершили полноценный хадж и умру, то есть два полных полноценных поклонения за один путь, за одну поездку. Поэтому, говорит, каждый из совершающих, будь то хадж таматту или хадж кыра, обязан принести жертвоприношение Всевышнему Аллаху, как благодарность ему за эту милость. Да, мы говорили, когда изучали вопросы хаджа, то, что действительно совершающий хадж таматту или хадж кыра считается ему совершение как хаджа, так и умры за одну поездку. Это милость от Всевышнего Аллаха. Но относительно принесения жертвоприношения, говорили, является это обязательным для того, который совершает хадж таматту. А тот, который совершает хадж кыра, для него принесение жертвоприношения является желательным и не является обязательным, по более правильному мнению, в этом вопросе. Далее. Говорит, وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَصْلِ إِبَاحَةُ الْمُحَرَّمَاتِ كَالْمَيْتَ وَنَحْوِهَا لِلْمُطَّارِ كَمَا سَيَاتِ Говорит, из правил, также на эту нашу основу и правила, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешает некоторые запретные вещи, как мертвечина или свинина и тому подобное, если человек вынужден к их употреблению. Говорит нам это правило четвертое, следующее в нашей книге. Мы речь будем вести как раз об этом, иншаллах. А также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля иногда разрешает то, что в основе своей запрещено. Как, например, сделка арая. Как мы говорили, когда изучали книгу Булугуль Марам, то, что арая является чем? Исключением из общего запрета на сделку музабана. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать сухие финики, собранного урожая, за финики, которые на дереве. До сих пор не собраны. Но разрешил это относительно сделки какой? Арая. Так, и здесь не будем углубляться в это. Этот вопрос мы подробно, со всеми вопросами, которые с этим связаны, разбирали при изучении книги Булугуль Марам. Каждый, кто желает, может вернуться к этим лекциям. Говорит, وَكَذَلِكَ إِبَاحَةُ أَخْذِ الْعِوَلْ فِي مُصَابَقَةِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلْ وَالسِّهَابِ Говорит, а также, что, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил брать приз за соревнование на лошадях или на верблюдах, или на стрелах, то есть имеется в виду в стрельбе. وَيَبَاحَةُ تَزَوُّجِ الْحُرْ لِلْأَمَا إِذَا عَدِمَ الطَّوْلَ Не туля здесь, а оттоуля وَأَخَفَ الْعَنَتْ А также то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил свободному человеку жениться на рабыне, если у него нет достаточных средств на то, чтобы заплатить махр свободной женщине и жениться на ней, а также если он боится прелюбодеяния, то есть боится сложности, то, что он не сможет удержаться от прелюбодеяния. Здесь, прежде чем читать далее, давайте подпишем один важный вопрос, который мы упоминали на прошлом уроке, но не сделали вот этого примечания. На прошлом уроке мы говорили то, что существует правило в шариате, то, что запрещено саддан лизариа, как для того, чтобы закрыть двери плохому к дурному, может стать разрешенным из-за перевешивающей пользы или из-за нужды. Помните, мы говорили, запрещено смотреть на аурат посторонней женщине. Для чего? саддан лизариа, для того, чтобы это не привело к дурному, то есть к прелюбодеянию. Но если в этом есть превышающая необходимость или польза, как, например, совершение операции относительно этой женщины или принятие ее родов, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешает это запретное. Вот относительно этого правила подпишите у себя важный момент. То, что многие из людей используют это правило не там, где оно должно использоваться. Используют его не по назначению. И опираясь на это правило, разрешают многие запретные вещи и вводят в религию то, чего в ней нет. Как, например, некоторые говорят, мы разрешаем сниматься на видео и выступать по телевидению для пользы призыва. Допустим, мы говорим, если тебе кто-либо из людей приводит что-либо запретное и опирается при этом на это правило и разрешает это запретное, то можешь опровергнуть его следующей аргументацией. Подпиши у себя следующую аргументацию. Они говорят, разрешено выступать по телевидению, сниматься на видео, на фотографии и тому подобное, если это приносит пользу призыва. Почему? Потому что ведь создание изображений было запрещено в шариате как закрытие дверей к многобожию. Мы говорим, ответ на это следующий. Во-первых, данное правило не является правилом мансуса, то есть на которое есть конкретные доводы и контексты шариата. Но это правило лишь иштихадия, истихраия, которое выведено на основании иштихада ученых. То есть оно не является каким единогласным или не является таким, которое выведено напрямую из контекста. Но оно выведено лишь иштихадом ученых. Это во-первых. Поэтому оно не годится как использование полноценного довода. Но наоборот, оно само требует довода. Разница есть или нет? Мы говорим, это правило не годится как приведение в довод, но наоборот, оно само нуждается в том, чтобы его доказали и установили на основании довода. Это первое опровержение таким людям. Обрати внимание, брат, это правило особо сильно используется людьми, которые вводят в религию много незаконного или разрешают то, что в действительности запрещено Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и опираются на это правило в широком его виде. Так вот, опровержение им можно сделать вот по этим пунктам. Первое мы усвоили. Второе, то, что польза превышающая должна быть какой? Должна быть убежденной, а не лишь предполагаемой. Так вот здесь, брат, польза является какой? Лишь предполагаемой. Мы говорим, если человек преподает какие-то знания, преподает какие-то науки, то люди возьмут от них пользу, просто слушая голос этого человека. И не обязательно видеть этого человека самого, как он сидит на стуле и, не произведя определенных действий, просто что делать, разъясняет людям что-то. И тем более нет нужды видеть его, допустим, застывшее изображение, как фотографии и тому подобное. Правильно или нет? То есть какая от этого дополнительная польза? Эта польза является чем? Является лишь предполагаемой, которая не является убежденной и не является доказанной. Поэтому, когда тебе что-то разрешают из запретного, опираясь на это правило, и говорят, в этом есть превышающая польза, то ты можешь требовать доказательств на то, что эта польза действительно установленная, а не просто предполагаемая. Теперь третий пункт. Как мы можем их опровергать в этом? Это наше несогласие на то, что в этом есть нужда. То есть они же как говорят, запретное становится разрешенным, если в этом есть превышающая польза или к этому есть нужда. Мы говорим, второй пункт был в том, что мы не согласны, что в каждом из этих действий есть превышающая польза. Это во-первых. И во-вторых, или уже теперь третий пункт, то что мы не всегда согласны в том, что в этом есть нужда. Во-первых, превышающая польза, во-вторых, нужда. Так какая нужда в том, чтобы люди смотрели, допустим, на изображение этого шейха, который преподает какой-то урок, сидя на стуле и никаких действий не предпринимая, перед ним микрофон, допустим, тем более его застывшее изображение. Какая от этого есть нужда? От этого нет ни превышающей пользы, нет нужды. И нет нужды. Четвертый пункт, то, что в данном случае мы не соглашаемся с этими людьми, что данный запрет пришел лишь для закрытия ворот плохому. Они сказали, почему запрещено изображение? Потому что это может привести к многобожию. Если же мы спасаемся от этого и убеждены в том, что это не приведет к многобожию, то это становится разрешенным. Мы говорим, вот эта ваша аргументация не всегда ясна. Это, брат, важное правило. Запомни это. Если тебе говорят, данный запрет пришел в шариат для закрытия ворот к дурному, посмотри, действительно ли только для этого установлен этот запрет в шариате. Допустим, создание изображений. Запрещено не только потому, что это может привести к многобожию, но потому, что это уже является проявлением чего? Оспаривание права Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля на создание изображений, на создание творений. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, кто соревнуется со мной в создании творений. То есть приравнял создание изображений к созданию творений и соревнованию со Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля в этом. Понятно или нет? Видишь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил изображение не только потому, что это приводит к многобожию, но и также из-за второй причины. Потому что это уже является соревнованием Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и оспариванием его единоличного права на создание изображений живых существ, на создание творений. Поэтому в данном случае их аргументация также является неправильной. И это, брат, не только вопрос к изображению. Посмотри другие вещи, которые они, прикрываясь этим правилом, разрешают. В действительности Всевышний Аллах Субхана ва Тааля это не разрешил. Во многих примерах ты также увидишь эту нить. То, что шариат запрещает данное дело не только потому, что оно приводит к дурному, но также по другим самостоятельным каким-то факторам. Далее. Теперь пятый пункт, который мы можем опровергнуть, это то, что даже те правила шариата, относительно которых есть единогласное мнение, не используются в любых случаях жизни. Не могут опускаться как теория на любую практическую действительность в этой жизни. Даже правила, относительно которых есть единогласное мнение. Не говоря уже о том, когда перед нами правило, относительно которого или которое не берется из контекста шариата, а просто берется из чихата ученых. Понятно ли? Даже вот это наше правило возьмем. Аль-машаккату таджлибу тасир. Всякое затруднение несет за собой облегчение. Можно ли сказать, Таиб, мне тяжело сегодня намаз читать 5 раз в день, ладно, пару раз прочитаю, хватит. Или мне тяжело 4 раката читать, ладно, 1 ракат читаю, ну ладно, 1.5 прочитаю, хватит. Нет, не пойдет. То есть не всякое осложнение, которое люди считают за осложнение, несет за собой облегчение. То есть эти правила, помните, относительно этого правила, как мы сказали? Сказали муттафакун алейхи или алейха филь джумля. В общем, люди единогласны относительно правильности этого мнения. Но относительно некоторых практических его ответвлений и проявлений есть разногласия. Можно ли его использовать или нет? Обрати внимание, брат, что это не просто правило, относительно которого единогласие, но это правило одно из пяти великих правил фикха. И то оно не используется на практике относительно всех практических ответвлений и явлений. А что ты скажешь относительно правила, которое изначально не является каким, изначально не берется напрямую из контекста шариата, но просто является следствием иджтихада и мнений некоторых из ученых. Далее. И шестой момент, то, что относительно этого, вот относительно таких примеров, которые мы приводим, как изображение и тому подобное, как никогда могут быть использованы слова шейху Ислама ибн Тайми, который подробным бахсом, подробным исследованием разбирает вопрос тех людей, которые говорят, что нельзя призывать ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля невозможно, кроме как совершая некоторые запретные вещи. И в этом есть польза и тому подобное. Но шейх Ислам ибн Таймия доказывает сильным доказательством то, что призыв ко Всевышнему Аллаху может основываться только на том, что разрешено им самим. И не должно при этом использоваться то, что запрещено. И тот, который говорит то, что невозможно призвать к религии Аллаха, кроме как совершив запретное, тот косвенно обвиняет Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в том, что он не довел свою религию до совершенства. И заставляет людей совершать то, что он же сам запретил для достижения призыва людей ко Всевышнему Аллаху. Ясно? Это шестой пункт, который необходимо отметить. И седьмой пункт, то, что в данном случае необходимо указать на то, что этим примером они противоречат этому же правилу, на которое они опираются. Почему? Потому что мы говорим, особенно в вопросах средств призыва необходимо закрывать двери к дурному. Потому что когда человек, если мы эти двери откроем, скажем, хорошо, в этом пользе больше, можно сниматься на видео, фотографироваться, хорошо, в этом пользе больше, можно разрешить, что смешение мужчин и женщин, в этом пользе больше, можно разрешить, допустим, выборы в парламент, хорошо, в этом пользе больше, можно разрешить призыв людей на основании анашидов, на основании различных спектаклей и театров, можно и так далее. Можно что? На основании открытие этих дверей занести в религию много всякого дурного. Поэтому мы говорим, особенно вопросы призыва к Аллаху, средств призыва к Аллаху нуждаются в том, чтобы в этих вопросах закрывать двери к дурному. А они, наоборот, используют правила закрытия дверей для того, чтобы открыть двери к чему? Благому. Ясно? То есть используют это правило и использованием неправильным этого правила противоречит этому же правилу. Это просто как небольшое отхождение от нашей прямой книги или нашего прямого текста книги, для чего? Для пользы. Потому что вчера мы привели это правило как пример для использования и не указали на эти важные моменты. То, что многие из людей используют это правило в неправильном направлении. Далее. Теперь продолжим чтение того, что говорит шейх Асад. И остался у нас один абзац, на этом завершим. Говорит ва мин фуруиха, а также из примеров на это правило, хамлюл аакиля аддия анил катиль хатаан аушибаха амдин. Говорит то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил, что Акиля это кто? Кабиля Тулинсан, то есть племя человека. Что именно племя человека берет на себя выплату выкупа за непреднамеренное убийство или за убийство, которое похоже на преднамеренное, но преднамеренным не является. Почему берет на себя племя этот выкуп Потому что, говорит, «Лянну лам яцидал катл», потому что человек не намеревался убить другого человека несправедливо. Этот вопрос необходимо разъяснить. Что такое ошибочное убийство, непреднамеренное убийство? Когда человек, допустим, целился в животное, но пуля, например, рикошетом отлетела и попала в человека, и убила какого-то человека. Это называется как? Непреднамеренное убийство. «Катлюль хата». А что такое «катл шибу амд»? Убийство, которое подобно преднамеренному. Это такое убийство, когда человек убил другого таким предметом, который обычно не используется для убийства. Допустим, ударил его каким-то предметом, например, какой-то небольшой палкой, но попал ему в какое-то место, как, например, в висок, и тот человек скончался. То есть он не собирался его убивать, но собирался его просто побить, допустим, или собирался его наказать определенным видом наказания. Но это привело к убийству. Называется как? Шибу амд. Чем отличается от непреднамеренного убийства? Непреднамеренная хата – это когда человек вообще не трогал человека. То есть стрелял вообще, допустим, в другое место, но рикошетом попал в этого. А шибу амд, когда человек трогал человека, может быть, бил его и так далее. Но таким ада, то есть таким орудием, которое обычно у людей не принято, что этим орудием можно убить. Так вот, говорит, в обоих случаях, в обоих видах убийства, выкуп за убитого несет на себе не сам убитый, не сам убийца, а его племя. То есть племя помогает ему расплатиться с этим выкупом. Говорит, «Воу маазур», а сам он является маазур, то есть у него есть уважительная причина, то есть он является оправданным. «Фанасаба ан тахаммала ану аль акила, тахаммулям ла яшукку алейхим». Поэтому, говорит, является подходящим, чтобы выкуп за него в данном случае выплатил не сам он, а его племя, таким выплачиванием, которое не вредит им. Как понять «не вредит им»? «Биан туазза алейхим куллихим, куллюн аля кадри малиятихи». Тем, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил, что необходимость этого выкупа и его выплаты распределяется по всем членам этого племени. Говорит, на каждого в зависимости от его имущественного положения. То есть, если человек бедный, нищий, то он не будет ничего оплачивать. А если человек богатый и считается одним из богатых представителей племени, то он возьмет на себя обязанность выплаты основной части выкупа и так далее. Выкуп за убийство свободного человека сколько? Мы говорили, 100 верблюдов. Таиб, который человек, в данном случае племя, должно за него выплатить. Далее говорит, «Ватуаджаль алейм саластини». И к тому же еще Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил отложить или рассрочить выплату выкупа на 3 года. То есть племя не обязано тут же пойти привести этих 100 верблюдов или выплатить за 100 верблюдов. Нет. Но, говорит, дается им время в течение 3 лет. Так, чтобы выплата не была сложной для племени. «Валя тахаммалю лкатель маагум изакана ганиен камау сахих». Говорит, и можно ли сказать, что этот сам убийца, если он является способным, то есть является в легком, находится в легком имущественном положении, можно ли сказать, что он тоже участвует вместе со своим племенем в выдаче выкупа, как это, говорит, является более правильным? «Ам ян фаридуна бит тахаммуль камагуль машхур мин мазабин имам Ахмад». Или, говорит, только его племя выплачивает за него, он вообще ничего не выплачивает, как это известно из мазхаба имама Ахмада. Значит, шейх Асади мнение в этом вопросе какое выбрал? То, что вместе с племенем сам убийца тоже выплачивает, то есть тоже берет на себя часть выплаты. И назвал это мнение более правильным. Сказал, а мнение о том, что он вообще ничего не выплачивает, но всю выплату несет на себе только его племя, это мнение кого говорит? Мнение известное из мазхаба имама Ахмада. Так здесь нужно подписать то, что мнение имама Ахмада это также мнение Малика, а также Ашафии. Имам Ахмад, а также Малик, а также Ашафии считали, что убийца вообще не выплачивает ничего, но выплачивает только его племя, а он в это не подпадает. А мнение о том, что он тоже выплачивает вместе со своим племенем, и это мнение выбрал шейх Асади, принадлежит Абу Ханифе, а также целой группе других ученых. И этот вопрос у нас придет подробно также при разборе книги «Булугуль Марам», поэтому здесь в него вдаваться не будем. «Вафуру хазил асаль касира, вакад хасалат таудих би хазил амсиля». Говорит шейх Асади, и ответвлений и примеров на это правило очень много, и того, что мы привели, говорит, достаточно, для того, чтобы это правило стало для нас ясным и понятным. Так, на этом мы завершили разбор 3-го правила и подписали то, что необходимо было подписать. И со следующего урока биизнилля приступим к изучению правила 4-го. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.